Пройдет много лет, и на своем смертном ложе Аурелиано II вспомнит тот дождливый июньский день, когда он вошел в спальню посмотреть на своего первенца. Хотя сын оказался чахлым, плаксивым и ничем не напоминал Буэндиа, отец долго не раздумывал, какое имя ему дать. «Мы назовем его Хосе Аркадио», — сказал он. Фернандо дель Карпио, красивая женщина, на которой Аурелиано II женился за год до того, согласилась с мужем. Урсула, напротив, не смогла скрыть смутное чувство тревоги. Упорное повторение одних и тех же имен на протяжении долгой истории семьи позволяло сделать выводы, казавшиеся Урсуле вполне окончательными. В то время как все Аурелиано были нелюдимыми и обладали проницательным умом, все Хосе Аркадио отличались порывистым, предприимчивым характером и были отмечены знаком трагической обреченности. Под эту классификацию не подпадали только Хосе Аркадио II и Аурелиано II. В детстве они так походили друг на друга, и оба были такие непоседливые, что даже сама Санта-София де ла Пьедад не различала их. В день крестины Маранта надела каждому на запястье браслет с именем и нарядила близнецов в костюмчики разного цвета, на которых вышила их инициалы. Но когда мальчики стали ходить в школу, они завели манеру меняться одеждой, браслетами и даже именами. Учитель Мельчор из Колона, привыкший узнавать Хосе Аркадио II по зеленой рубашке, вышел из себя, обнаружив, что у мальчика в рубашке зеленого цвета браслет с именем Аурелиано II, а другой мальчик в рубашке белого цвета утверждает, что Аурелиано II — это он, несмотря на то, что на его браслете написано «Хосе Аркадио II». С той поры уже никто не мог сказать, не рискуя ошибиться, кто из них кто. Даже когда они выросли, и жизнь сделала их разными, Урсула часто спрашивала себя, а не ошиблись ли они сами в какой-нибудь из моментов своей головоломной игры с переодеваниями, и не перепутались ли навсегда. Пока близнецы не вступили в юношеский возраст, это были два синхронных механизма. Просыпались они всегда одновременно, в одну и ту же минуту у обоих возникало желание идти мыться. Они болели одними и теми же болезнями и даже видели одни и те же сны. Дома все считали, что мальчики просто согласовывают свои действия из желания подурачиться, и никто не подозревал истины вплоть до того дня, когда Санта-София де ла Пьедад дала одному из них воды с лимоном, и только он пригубил напиток, как другой уже сказал, что лимонад не сладкий. Санта-София де ла Пьедад, которая действительно забыла положить в стакан сахару, сообщила об этом Урсуле. «Они все такие», — ответила Урсула, ничуть не удивившись. «Сумасшедшие от рождения». Со временем путаница еще увеличилась. Тот, кто после фокусов с переодеванием остался при имени Аурелиано II, вырос огромный, как его дед, Хосе Аркадио Буэндиа, а тот, за кем закрепилось имя Хосе Аркадио II, вырос худым, как полковник Аурелиано Буэндиа. Единственное, что сохранилось у близнецов общего, был одинокий вид, свойственный всей семье. Может, именно это несоответствие роста имен и характеров и натолкнуло Урсулу на мысль, что близнецы перепутались в детстве. Основное различие между ними выяснилось в самое горячее время войны, когда Хосе Аркадио II попросил полковника Геринельдо Маркеса разрешить ему посмотреть, как расстреливают. Несмотря на возражения Урсулы, его желание было удовлетворено. Аурелиано II, напротив, содрогался при одной мысли о том, чтобы пойти глядеть на казнь. Он предпочитал сидеть дома. Когда ему исполнилось 12 лет, он спросил Урсулу, что находится в закрытой комнате. «Бумаги», — отвечала она, — «книги Мелькиадеса и те чудные записки, которые он сочинял в свои последние годы». Это объяснение не только не успокоило Аурелиано II, но еще больше разожгло его любопытство. Он так приставал, так усердно обещал ничего не испортить, что Урсула, наконец, дала ему ключи. Никто не входил в комнату с тех пор, как оттуда вынесли труп Мелькиадеса и повесили на дверь замок, проржавевшие части которого, казалось, приросли друг к другу. Но когда Аурелиано II открыл окна, свет вошел в помещение так запросто, будто привык освещать его каждый день. Нигде не было видно ни малейших следов пыли или паутины. Все выглядело прибранным и чистым, даже прибраннее и чище, чем в день похорон. Чернильница была полна чернил, нетронутые ржавчиной металлические поверхности блестели. В горне, где Хосе Аркадио Буэндиа кипятил ртуть, продолжал гореть огонь. На полках стояли книги, переплетенные в покоробившуюся от времени ткань, желтовато-коричневую, как загорелая человеческая кожа. Также в полной сохранности лежали манускрипты. Несмотря на то, что комната была закрыта уже много лет, воздух здесь казался даже более свежим, чем в других помещениях дома. Все оставалось в таком же полном порядке и через несколько недель, и когда Урсула с ведром воды и щеткой пришла мыть пол, она увидела, что ей здесь делать нечего. Аурелиано II сидел, уткнувшись носом в какую-то книгу. Мальчик не знал ее названия, потому что переплета у нее не было, но это не мешало ему упиваться рассказанными в ней историями. Про женщину, которая садилась за стол и ела только рис, причем брала каждое зернышко двумя золотыми булавками. Про рыбака, который одолжил у соседа грузилу для сети и дал ему потом в благодарность рыбу, а у нее в животе лежал огромный бриллиант. И про лампу, исполнявшую любое желание, и про ковер-самолет. Потрясенный, он спросил Урсулу, правда ли все это, и она ответила, что правда, что много лет тому назад цыгане приносили в Макондо волшебные лампы и летающие циновки. «Дело в том, — вздохнула она, — что мир понемногу идет к концу, и такие вещи больше не случаются». Дочитав книгу, многие истории в ней не имели конца, потому что не хватало страниц. Аурелиано II задался целью расшифровать манускрипты Мелькиадеса. Но оказалось, что это невозможно. Буквы напоминали белье, повешенное на проволоку сушиться, и больше походили на ноты, чем на обыкновенное письмо. Однажды, жарким полднем, когда Аурелиано II старательно исследовал рукописи, он почувствовал, что в комнате кто-то есть. Возле сияющего квадрата окна сидел, сложив на коленях руки, Мелькиадес. Он выглядел не старше 40. На нем был все тот же древний жилет и шляпа с полями, напоминающими крылья ворона. По бледным вискам стекал пот, словно расплавленный зноем жир. Цыган был точно таким, каким его видели Аурелиано и Хосе Аркадио, когда были детьми. Аурелиано II узнал его сразу, потому что это наследственное воспоминание передавалось от поколения к поколению и дошло до него от деда. «Здравствуйте», — сказал Аурелиано II.
«Здравствуй, юноша», — сказал Мелькиадес.
С тех пор, в течение нескольких лет, они виделись почти каждый вечер. Мелькиадес рассказывал мальчику о мире, пытался передать ему свою устаревшую мудрость, но не захотел растолковать свои манускрипты.
«Никто не должен знать, что здесь написано, пока манускриптам не исполнится 100 лет», — объяснил он.
Аурелиано II навеки сохранил тайну этих встреч. Однажды Урсула вошла в комнату как раз в то время, когда в ней был Мелькиадес. Испуганный Аурелиано решил, что его обособленный мир сейчас рухнет. Но Урсула не увидела цыгана.
«С кем это ты толкуешь?» — спросила она.
«Ни с кем», — ответил Аурелиано II.
«Такой же был твой прадедушка», — сказала Урсула. «Тоже все время сам с собой разговаривал».
Тем временем Хосе Аркадио II осуществил свою мечту — поглядеть, как расстреливают. До конца жизни будет он помнить синеватую вспышку 6 одновременных выстрелов, раскатившиеся по горам эхо, грустную улыбку и растерянный взгляд осужденного, и как он все еще стоит, хотя рубаха его уже залита кровью, и все еще продолжает улыбаться, хотя его уже отвязывают от столба и кладут в большой ящик, полный извести. «Он живой», — подумал тогда Хосе Аркадио II, — «они похоронят его живым». Это произвело на мальчика такое впечатление, что с тех пор он возненавидел все военное и войну. Не за казни, а за страшный обычай хоронить расстрелянных живыми. Никто не заметил, как Хосе Аркадио II стал звонить в колокола на колокольне и помогать падре Антонио Исабелю преемнику Ворчуна, служить мессу и ухаживать за бойцовыми петухами во дворе приходского дома. Когда же это обнаружилось, полковник Геринельдо Маркес крепко отругал Хосе Аркадио II за то, что он занимается делами, которые у всякого порядочного либерала могут вызвать только отвращение.
«Видите ли», — ответил Хосе Аркадио II, — «мне кажется, что из меня получился консерватор». И он верил, что так уж ему на роду было написано.
Полковник Геринельдо Маркес поделился своим возмущением с Урсулой.
«Тем лучше», — одобрила она поведение правнука. «Ах, хоть бы он стал священником! Может, тогда благодать Господня осенит, наконец, наш дом». Вскоре она узнала, что падре Антонио Исабель готовит своего подопечного к первому причастию. Подбривая шеи петухам, священнослужитель учил его катехизису, а пока они вместе рассаживали по гнездам наседок, объяснил ему на простых примерах, как случилось, что Бог на второй день творения решил выращивать цыплят в яйцах. Уже тогда падре Антонио Исабель начал проявлять первые признаки старческого слабоумия, которое через несколько лет заставило его сказать, что, вероятно, дьявол одержал победу в своем мятеже против Бога и воссел на престоле небесном, никому не открывая, кто он такой на самом деле, дабы завлекать в свои сети неосторожных. Под руководством столь отважного воспитателя Хосе Аркадио II за несколько месяцев стал не только знатоком теологических хитростей, направленных на то, чтобы сбить с толку дьявола, но и специалистом по петушиным боям. Амаранта сшила ему полотняный костюм с воротником и галстуком, купила пару белых туфель и вывела золотом его имя на банте для свечи. За две ночи до первого причастия падре Антонио Исабель заперся с ним в ризнице, чтобы исповедовать его с помощью свода грехов. Список их был таким длинным, что престарелый священнослужитель, привыкший ложиться спать в 6 часов, заснул в своем кресле, прежде чем дошел до конца. Допрос этот раскрыл глаза Хосе Аркадио II. Его не удивило, когда падре спросил, не занимался ли он дурными делами с женщинами, и он честно ответил, что нет. В недоумении его поверг вопрос, а не занимался ли он этим с животными. Мальчик причастился в первую пятницу мая и, сгорая от любопытства, прибежал за разъяснениями к Петронио, хворому пономарю, который жил на колокольне и, по слухам, питался летучими мышами. Петронио ответил ему. «Дело в том, что есть такие распутные христиане, которые занимаются этим со слицами».
Любопытство Хосе Аркадио II не было удовлетворено, и он продолжал засыпать Петронио вопросами до тех пор, пока тот не потерял терпение.
«Я хожу по вторникам ночью», — признался он. «Если ты обещаешь, что никому не проболтаешься, я возьму тебя с собой в следующий вторник».
И правда, в следующий вторник Петронио спустился с колокольни, держа в руках маленькую скамеечку, назначение которой до сих пор никому не было известно, и повел Хосе Аркадио II в ближайший загон для скота. Эти ночные вылазки так полюбились мальчику, что прошло немало времени, прежде чем его увидели в заведении Катарина. Он сделался заядлым петуховодом.
«Неси этих птиц в другое место», — приказала ему Урсула, когда он в первый раз появился в доме со своими отборными питомцами. «Достаточно горя было нашему роду от петухов». Хосе Аркадио II не стал спорить и унес своих драчунов, но продолжал натаскивать их в доме Пилар Тернеры. Она предоставила ему для этого все необходимое, лишь бы держать внука при себе.
Вскоре, успешно применив хитрости, которым обучил его падре Антонио Исабель, он стал выручать на петушиных боях так много денег, что их хватало не только на пополнение его птичника, но и на удовлетворение его мужских потребностей. Сравнивая в ту пору Хосе Аркадио II с его братом, Урсула была не в силах понять, как из двух совершенно одинаковых близнецов могли получиться такие разные люди. Ей недолго пришлось мучиться этими размышлениями, потому что немного погодя и Аурелиано II тоже стал проявлять склонность к лодырничанию и распущенности. Пока он сидел затворником в комнате Мелькиадеса, это был такой же замкнутый, погруженный в свои мысли человек, как полковника Аурелиано Буэндиа в юности. Но незадолго до Нидерландского соглашения одно случайное происшествие извлекло его из уединенной кельи и столкнуло лицом к лицу с жизнью. Молодая женщина, продававшая билеты лотереи, в которой разыгрывался аккордеон, вдруг поздоровалась с Аурелиано II, как со своим близким знакомым. Он не был удивлен. Его и раньше нередко путали с братом. Но он не открыл девушке ее ошибки ни тогда, когда она попыталась смягчить его сердце хныканьем, ни тогда, когда привела его в свою комнату. Она сильно привязалась к нему после этой первой встречи и начала даже подтасовывать билеты, чтобы аккордеон достался ему. Через 2 недели Аурелиано II обнаружил, что девушка спит попеременно то с ним, то с его братом, принимая их за одного человека. Но не стал выяснять отношения, а напротив, изо всех сил старался скрыть правду. В комнату Мелькиадеса он больше не вернулся. Целыми днями сидел теперь во дворе и по слуху учился играть на аккордеоне, пропуская мимо ушей ворчание Урсулы, которая в то время запретила дома музыку из-за траура. Да, кроме того, и вообще презирала аккордеон как инструмент бродячих музыкантов, наследников Франциско Человека. В конце концов, Аурелиано II удалось сделаться аккордеонистом-виртуозом, и он продолжал оставаться им даже после того, как завел жену и детей и стал одним из самых уважаемых людей Макондо. В течение почти 2 месяцев он делил женщину со своим братом. Следил за ним, расстраивал его планы, и когда убеждался, что Хосе Аркадио II не посетит этой ночью их общую любовницу, отправлялся к ней сам. В одно прекрасное утро он обнаружил, что болен. А через 2 дня налетел в купальне на брата, который стоял, уткнувшись лицом в стену, весь мокрый от пота, и заливался горючими слезами. Тогда Аурелиано II все понял. Брат признался, что заразил женщину дурной болезнью, так она это назвала, и его выгнали. Рассказал, как пытается лечить его Пилар Тернера. Аурелиано II стал втихомолку применять промывание горячей марганцовкой и разные мочегонные средства. И после 3 месяцев тайных страданий оба они излечились. Хосе Аркадио II больше не виделся с женщиной. Аурелиано II вымолил у нее прощение и остался с ней до самой смерти.